Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Рады приветствовать слушателей радио «Комсомольская правда» в Воронеже. Сегодня с вами Виктор Левшаков, а у нас в гостях историк и политолог Владимир Размустов. Впереди важный день, 9 мая, День Победы. А сегодня мы хотели бы поговорить на важную тему, о том, что же писали газеты союзников СССР о сражении за Воронеж в то время. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
Но прежде чем приступить и поговорить о самом содержании газет того времени, я хотел бы узнать у вас о том, как же вы приступили к этому интересному исследованию. Чего все началось?
Значит, я же историк, поэтому есть с самого начала на этом передаче закончится, но ничего. Значит, все-таки это моя профессиональная деятельность несколько другая, а это я занялся родословной. У меня дед воевал в отряде народного ополчения города Воронежа. Это улицы Куцыгина, Куколкина и Анны Скоробогатько, названы бойцами этого отряда. Он сражался на Чижовском плацдарме. И, посмотрев документы, посмотрев материалы, в том числе неизвестные, было желание с кем-то поделиться. И я до этого уже в качестве участника ходил на экскурсию Ольги Рудевой «Воронеж пешком». Известная такая. Я сам сказал Ольге Рудевой, что это очень интересное социальное явление, которое нет в других городах, когда, значит, очень детально знакомимся с историей города на его улицах, с очень интересным рассказом, включая рассказы старожилов, то, что нельзя прочитать в книгах и газетах, да, и в интернете, с осмотром каких-то мест и так далее. И Ольга мне предложила делать сначала открытый для всех желающих бесплатный поход по местам боев отряд народного ополчения на Чижовском плацдарме. Выяснилось, это дело никто когда-то делал в советское время. Жильцы мне сказали, был некий военрук из школы, когда приводил. Но потом лет 10, значит, затишье. Ну и благодаря этой активности я там стал гордостью России по версии Совета Город России за там более пятилетнюю вот эту деятельность по открытым, бесплатным для всех желающих. По войне мы начали делать 3 раза в год. 25 января вокруг него, а это дата освобождения Воронежа, 9 мая вокруг нее, это День Победы, и 22 июня. Расширили географию. Людей заинтересовал Шилово, я поднял документы. Это действительно там Шиловский плацдарм у нас не очень известен. Поэтому Шилово, СХИ, линия фронта, братские могилы. Внезапно, значит, обратился ко мне американский профессор, который научный исследователь Национального музея космонавтики в Вашингтоне. Крупнейшим в мире музей. Он занимался летчиком, совершив штангу от Великой Отечественной войны, и написал, что наиболее адекватный, подтвержденный документами материал по летчице Зеленко, женщина единственная в мире, совершившая таран, попросил меня разобраться с Рунетом, с русским интернетом, вот с архивными документами, документы Министерства обороны. Мы работали, вы знаете, там наградные листы, эти вещи, по которым люди все наши обычно сейчас уточняют подвиги своих предков, места захоронения и так далее. Ну и обратно я его попросил просто помочь мне разобраться уже в англоязычном интернете и набрать материалы. Меня заинтересовало все-таки Воронежское сражение. Имело международное такое значение, как я это предполагал, но хотел подтвердить это источниками. Ну и как всякие, значит, западные специалисты, он отнес к этому очень серьезно, привлек ассистента, ну и где-то к концу лета прошлого года я получаю от него порядка там более 50-60 публикаций, в которых упоминается Воронеж. Из того, что он прислал, меня прежде всего очень заинтересовали австралийские газеты, ну это для экзотики, просто где Воронеж, а где Австралия. Ну тут надо понимать, что, значит, Австралия входила в состав Британского королевства, они были так же, как Канада, естественно, нашими союзниками вслед за Британией.
То есть, получается, вы сказали 50-60 публикаций, то есть частота довольно большая была.
Да, ну и это еще не все. Значит, вот в Воронеж в декабре приезжал шеф московского бюро Кристиансен Монитор Фред Вир, попросил встречи, мы с ним погуляли по городу, но его другие темы интересовали. Ну и опять же, я в знак любезности вот попросил его отдать Кристиансен Монитор. Для него это тоже было, значит, некая интересная ситуация, потому что он мне написал, никогда европейский редактор, а у них штаб-квартира в Бостоне, не отвечал ему в субботу. А он ему ответил: в субботу сделаем. И, как выяснилось, у этого издания своего электронного архива тех времен не было, то есть они проделали какую-то определенную работу, значит, еще около 15-20 изданий. Но я просил январь освобождения Воронежа, добавился Кристиансен Монитор. Вот так на основе человек человеку, такой маленький элементик народной дипломатии, заодно я проверил, что американские журналисты и американские исследователи с большой симпатией относятся к теме Второй мировой войны, раз, ну и к Воронежскому сражению, в частности, правда, про которую они не слышали, но с интересом восприняли эту исследовательскую задачку. Для них более тоже было неожиданно найти такое большое количество публикаций.
Получается, публикации каких стран вы получили в итоге?
В итоге у меня есть Австралия, несколько центральных газет, и забавно, допустим, там вот Мельбурн и HVEC, они освещали еще значит, визит в Австралию Микук Маклая. Это я погуглил. Такие старейшие газеты. Вот. Потом, значит, Нью-Йорк Таймс. Это сентябрь-октябрь Воронежского сражения. Значит, тоже австралийские про освобождение. Но вот для публикации, соответственно, у меня был стимул, поэтому я начал переводить.
Ну, давайте поговорим, наверное, немножко разделим, наверное, давайте. Австралийский от американских. Вот, например, в Австралии что было интереснее всего? Какие и стадии, может быть, сражения оповещались? Какие, может быть, это была хроника или же это было оповещение о каких-то личностях, сообщения?
Меня это поразило больше, что из этого массива вот австралийских газет, которые, в свою очередь, ссылались на английские издания и на Ритер, а это международное информационное агентство, и Christian Science Monitor, меня поразило детальное изложение всего хода Воронежского сражения. Чего у нас вот с российской стороны делает только исследователь СВУ Виктор Шамрай, который вот в эти годы публикуется буквально на наших глазах, делает, значит, несколько томов по Воронежскому сражению. Мы так не делали. Вообще, для понимания наших слушателей, Воронежское сражение — это чисто журналистский или публицистический термин, официальный исторический. А науки такого термина нет, в отличие от Сталинградской битвы и так далее. Вот так появилось по советской традиции историографии. Делится, значит, Воронежско-Шелгородское оборонительное сражение, потом две наступательные операции в январе 43-го года, а между ними бои местного значения. В то время как, значит, пресса союзников рассматривала это как одно крупнейшее логическое событие Второй мировой войны, так как мы рассматриваем это сейчас, называя Воронежское сражение, с 22 июня 1942 года, когда немцы наступали сюда, со стороны Курска, и заканчивая 25 января 1943 года, когда был освобожден Воронеж. Правда, Виктор Шамрай вот предлагает немножко еще удлинить, и он прав, потому что все-таки те немецкие дивизии, которые концентрировались здесь у нас в Воронеж, мы догоняли уже за Доном, разбивали уже за Доном. Вот Воронежское сражение все-таки целесообразно продлить где-то до 30 января. Из Воронежа они спешно уходили, а вот за Доном, значит, было уничтожено больше немецких дивизий, взято в плен, убито и так далее, чем в Сталинградском котле.
Ну, раз уж мы начали говорить об австралийских публикациях, быть может, мы можем сказать какие-то цитаты привести или сказать, какие были заголовки у тех публикаций, на что именно они делали акцент?
Они с самого начала отметили... еще Чикаго Трибьюн я брал, кстати, Чикаго Трибьюн, американский для этого периода. Ну вот, значит, огромная концентрация танков, мотопехот, самолет свидетельствует о том, что немцы осуществляют одну из важнейших операций всей войны. Ее первая цель – влить клин между центральными и южными силами Красной Армии. После поражения под Москвой наступило некое затишье, а летом 1942 года весь мир удивило, неприятно, да, попытка Гитлера предпринять второй блицкриг, так он и оценивается в этих газетах. Попытка снова за короткий срок выиграть войну на Восточном фронте в России. Поэтому, значит, невероятная концентрация самолетов, танков и всего остального на небольшом участке фронта. А Воронеж, значит, оказался первым пунктом на острие этого удара. Конечно, оценивали уже постфактум, о планах Гитлера не знали, там была как бы дезинформация и так далее. Но постфактум, буквально через неделю, вот видите, 11 июля, 12 июля, хотя, в общем, достаточно короткое время произошло, газеты уже оценивают, что вот Воронежское сражение – это ключевое сражение лета 1942 года. Поэтому в заголовке вот большими буквами «Русские говорят о новом наступлении», гитлеровцев, а большими буквами, значит, там газета вот «Мельнур», «Битва на Дону», «Воронежская битва», «Воронеж Бэттл» и так далее.
Что ж, а на этом мы прервемся буквально на пару минут. Оставайтесь с нами, мы продолжим.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы снова в студии радио «Комсомольская правда» на 97,7 FM. Сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук Владимир Размустов, и он делится с нами уникальными знаниями о том, что писали газеты союзников СССР о сражении за Воронеж. А Владимир, расскажите, какой был общий тон публикации, когда вот вы впервые их открыли? Что, быть может, вас еще удивило, поразило в них?
Удивил, конечно. Во-первых, очень оперативно. Во-вторых, сочувствие огромное. Понимание значения события – это то, что сейчас воронежские историки до сих пор бьются на федеральном уровне за признание Воронежского сражения как факта истории, а дальше уже надо, соответственно, изучать. У нас до сих пор нет данных, например, о потерях, и все спорят. Все споры там от 100 тысяч до миллиона, все эти народные мифы и так далее, из-за того, что есть сражение не выделено, значит, не подняты документы за этот период, поэтому численность, в отличие от Сталинградской битвы, оценить невозможно. Поэтому только такие условные оценки, да? В исторической науке так. И поэтому, значит, с самого начала они поняли значение этого события, вот как можно сказать, для всего хода Второй мировой войны. Третье, конечно, заинтересованность в победе над общим врагом. Ну и подспудно, как бы, вот здесь кто? Век Мельбурн, да? Австралия. Сразу 20 июля 42 года тяжелейшие бои у нас в районе Воронежа на Шиловском плацдарме, в районе Подгорного, Задонском шоссе. Вопрос Второго фронта. Конечно, они пристально наблюдали, мы сможем дальше продолжать борьбу или выйдем. Как вы помните, в Первую мировую войну мы подписали Брестский мир сепаратный. И раньше других союзников вышли из Первой мировой войны. И здесь, конечно, они пристально наблюдали, сможем мы вообще сражаться. Или они останутся с Гитлером, значит, один на один. Очень сильно рассчитывали, что мы сражаться можем. И, значит, вот я могу вам процитировать очень
подробно. Да, конечно,
подробно,
было бы интересно.
Вот, глазами корреспондента газеты «Век» Мельбурн, 20 июля 1942 года. Ну, в моем, так сказать, переводе, он не литературный, а подстрочный, наверное. Ну, значит, вы мне простите. «Сильно угнетает тот факт, что каждый день отступления означает потерю важных территорий. Главный переход в состояние ужаса перед немецкой оккупацией сотен тысяч, возможно, миллионов русских людей», продолжает корреспондент из Москвы, это Рейтер. Это речь идет о том, что немцы споткнулись под Воронежем, но южнее по Дону они его форсировали, уже продвинулись в сторону Сталинграда. А мирное население страдает, новые громадные потрясения связывают с умах с русской с проблемой Второго фронта. А сообщения русских СМИ о появлении германских дивизий из Франции и Бельгии вызывают мрачное настроение среди русских. Корреспонденты пытают влиять на свои правительства, потому что понятно, что если бы велись активные действия в Европе, немцы не смогли бы к нам сюда перебрасывать эти дивизии из Франции и Бельгии. Такой акцент как бы к своим правительствам. Дальше, значит, вопрос о нас. Да? Что сохраняет моральный дух армии на таком высоком уровне? Это про нас. Несмотря на многие обескураживающие неудачи. Так это невыразимое звериное искусство немцев и понимание того, что немцы идут против России войну на истребление. Россия, конечно, будет сражаться до последнего человека. Но эффективность такого сражения может уменьшаться по причине все больших и больших потерь человеческих и экономических ресурсов. Ну, вот такая грань.
Но тут действительно интересно, как вы сказали, что они много говорят именно о людях, а то, что у них действительно какое-то сочувствие чувствуется в этих строках.
Да, это общий тон, наверное, в западной прессы той, она тогда была больше ориентирована на человека, на подписчиков, ну, чем наш официоз, конечно. Советский официоз как бы вопрос личности не ставил, там мысли были глобальными категориями, но вот на фоне Совинформбюро здесь более подробно, потому что ну, все знают, что значит, вплоть до 12 июля 1942 года Совинформбюро сообщало, и это можно проверить, это опубликовано, сообщало о боях как бы на подступах к Воронежу. Хотя немцы уже 6 июля вошли в Чижовку, хотя к этому времени мы уже освободили район Схии. Немцы уже объявили о том, что они, значит, захватили весь город в своей прессе. Вот. А дальше молчание, и, значит, потом только январь 43-го. Фокус внимания Совинформбюро переключился на Сталинград, а здесь у нас были бои местного значения.
Но скажите, а когда уже начался...
Вот. А здесь они продолжают освещать с июля, август, сентябрь, октябрь, начало ноября, значит, первое. Конечно, у них не было своих Джеймс Бондов здесь у нас, в рядах Красной Армии, а они все время цитируют Совинформбюро, это понятно. Другое дело, что, естественно, я ожидал, но это меня не удивило, но я ожидал. А, значит, они брали несколько источников. Они в своей статье для своего читателя приводят Совинформбюро и немецкую официальную пропаганду, сравнивая заявления двух сторон. Поэтому, значит...
Но вот, они же, наверное, были диаметрально противоположными.
Совершенно верно, но в том, это журналистика уже, аналитика, да, и как бы и они дают размышлять читателю, они немножко дают выводы, ну, а, значит, картина складывается очень объективно. Ну, например, вот по поводу января 43-го года, мы действительно ждали, действительно, будет ли успешное наступление армии Москаленко, 40-й армии, южнее Воронежа, с чего началось, как бы, вот, две Воронежские наступательные операции. Первый удар был в районе Сторожевого плацдарма. И поэтому, значит, корреспонденты в эти дни пишут, что Совинформбюро ничего не пишет о своем наступлении, но по сообщению немцев, русские, значит, удар очень сильный, мощный для них, и немцы как бы теряют территории и много пленных. Ну, мы Совинформбюро, наверное, ждало как бы для того, чтобы заявить о более значительных успехах нашего наступления и не анонсировал заранее. У нас был свой подход. Понятно, что претензий предъявлять нельзя, у нас была своя логика, свой подход, Совинформбюро было средством еще и пропаганды военной, дезинформации противника и так далее. Ну, а западные журналисты пытались, значит, разные источники привлекать. Там очень интересно, вот, значит, австралийские более передают такие оперативные события, мини-размышления. Вот Чикаго Трибюн, там Кристиан Сайн Монитор. Кристиан Сайн Монитор вообще аналитическое издание, там очень забавно мне бросилось в глаза, как корреспондент пытался уловить настроение немцев и влияние на них, вот уже их провал по Сталинградам, потом освобождение Воронеж, потом прорыва, блокады Ленинграда. Это проходило все в одни дни, в январе 43-го года.
И что же он уловил?
Там есть колонка просто, редакторская колонка корреспондента в Лондоне, как изменился тон германского радио, который он слушал. Он пишет о том, что до этого, значит, а бодрый тон ведущего под бравурные марши все время сообщал как бы об успехах немецкой армии. Сейчас на его взгляд очень странно, потому что вечером уже дают передачи, где ведущий рассуждает о том, как в Европу в свое время подверглась набегам гуннов, но выстояла, и надо брать как бы пример со стойкости там, и так далее, и так далее. То есть немцев морально готовят к противодействию уже, к оборонительным этим. Ну и забавно он пишет о том, что и вдруг почему-то, опять же, вечером, после немецких оперативных сводок о фронте, вместо марша вдруг зазвучал Шопен, да еще его траурный марш, траурный вальс, да. Вот такие вещи, они все-таки они следили за всеми источниками, брали источники связи, ну и получалась такая объективная картинка. Наше совбюро, сообщение немецкого командования, и все вот...
Анализировалось
и все так объемненько, ну такой 3D.
Но объемненько, это на какие были, например, то есть это были полосные материалы, или, быть может, это были заметки, вот как вы можете оценить? Ведь по объему материала тоже можно понять, какое внимание он привлекает.
Да, ну вот, видите, лето точно, да, вот очень хороший вопрос, я на него могу ответить только потому, что я сейчас немножко печатаюсь. Это чисто журналистский. Первополосные, да, первополосные, вот лето, вот Чикаго Трибьюн, первополосные, огромными буквами. Потом на третьей, там, пятой странице идет развитие этой темы, а там на пятой странице идет карта.
То есть это, можно сказать, карты, что первые, самые важные полосы.
Карты идут практически в каждом номере, вот как бы у меня это самое, вот карта Восточного фронта. Здесь Воронеж, значит, потери в России пугают немецкую армию, это, значит, вот январь 43-го. Всегда прилагались вот такие карты. Значит, если говорить о Воронежском сражении, мы говорим о Воронежском сражении, значит, июль, август, это первополосные. В сентябре мы уже уходим там на третью-четвертую полосу, потому что на первую полосу выходит все-таки уже немецкий прорыв до Волги. Вот. А значит, в январе мы возвращаемся, но возвращаемся вместе. И это я хотел подчеркнуть, потому что вот все неудачно говорят о том, что Воронеж второй Сталинград, а Ленинград, что тогда, вторая Москва, а Севастополь, что там, второй Новороссийск или наоборот Новороссийск, второй, нет. Значит, зима 43-го года, и, значит, вот газета «Кристиан Сайн Монитор», там есть аналитическое очень интересное, это по поводу всей кампании. Они считали, что освобождением Воронежа заканчивается вся крупнейшая, одна из крупнейших кампаний Второй мировой войны, начавшаяся летом. Поэтому логично, когда Воронеж освобожден, это когда, значит, закончилось вот это. Потому что в аналитике говорится, что вспомним события лета, тогда немцы, значит, мощными силами, первой ударной точкой был Воронеж, дальше они пошли южнее до Сталинграда, но Воронеж оставался ключевым пунктом русских, они его никогда не сдали, несмотря на заявление немцев, до конца. И это говорил Сталин в приказе «Ни шагу назад». Враг занял только половину Воронежа. И мы это с вами знаем, потому что на правом берегу немцы, на левом наши. Плюс с самого начала мы начали отгрызать свои территории. Шиловский плацдарм, Чижовский плацдарм, Схи, Подгорный и так далее. И, значит, они подчеркивают освобождение Воронежа как окончание большой общевойсковой операции, начавшейся летом 1942 года.
А на этом мы прервемся буквально на пару минут. Оставайтесь с нами.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
В Вы слушаете радио «Комсомольская правда» 97,7 FM. С вами Виктор Левшаков, а в гостях у нас историк и политолог Владимир Размустов. Сегодня мы поговорим о том, как американские, австралийские и другие западные СМИ писали о сражениях за Воронеж во времена Великой Отечественной войны. Но, наверное, главная тема еще тех лет – это непосредственно освобождение Воронежа. Как же она была освещена?
Да, ну так я вот вернусь снова к этому аналитичке Кристин Сайн-Монитор, который я с трудом переводил, потому что это образный английский язык. Но то, что мне удалось вот летом, значит, потом прорыв немцев в Сталинград, но, как они пишут, Воронеж все равно оставался ключевым механизмом капкана, который немцам удалось толкнуть в сторону Волги, где приманкой для них была нефть Кавказа. А сейчас на наших глазах в декабре 42-го, январе 43-го этот капкан захлопывается за спиной, грозя как бы глобальному вот поражению. Вот так оценивалось. А Воронеж, значит, как ключевой момент этого механизма, который всегда русские контролировали, который всегда, значит, оставался важнейшим узлом этой компании, которую они рассматривали с лета 42-го до, значит, января 43-го. И январь 43-го, мы с вами уже об этом начали говорить, что обидно, да? Значит, это и Сталинградский котел, это и прорыв, значит, в Ленинграде на Невском пятачке, и это освобождение Воронежа. Это было все одновременно. И западные газеты это рассматривали как, значит, равные события. Сейчас это уже немножко отошло. Вот когда Воронежу было 75 лет, это было событие местного уровня, а прорыв блокады на Невском пятачке, это было событие федерального уровня, которое освещало все федеральные СМИ. И там сделал музей «Панорама», который посещал Владимир Владимирович Путин, и был фильм, тогда. Здесь, значит, я считаю, федеральный центр у нас в большом долгу, а, например, 25-го, как раз января 1943 года, во второй половине дня, день освобождения Воронежа, появился приказ Сталина по войскам там, юго-западного, Воронежского, Ленинградского, тогда фронтов, который у нас в советской историографии всегда назывался приказ о Сталинградской битве и прорыве блокады Ленинграда. На самом деле, вот Кристиан Сайн-Монитор трактует это так. Дело в том, что там была фраза «изгнать нацистов до границы», прогнать уже гитлерские армии до границы. Впервые ставится цель «изгнать врага и вернуть себе границы нашего государства», чего как в 1941-1942 году Сталин такой задачи вот не мог ставить своих приказов перед войсками. А здесь они пишут, что Сталин изгнать нацистов из России до единого. Это большой заголовок. Сталин издал приказ, ставящий войскам задачу по разгрому оккупантов и изгнанию их из пределов нашей Родины. Это цитата. Этот приказ, по всей видимости, появившийся в силу полностью определения планов союзников, подразумевает, что давление на германцев продолжится без остановки. Дальше это я вот подчеркнул для нашей передачи из своего перевода. А многообещающее заявление мистера Сталина появилось после того, как русские в регулярных специальных коммюнике сообщили о полном освобождении стратегического Воронежа от немцев, а оккупировавшего его западный сектор слева с лета 42-го года при наступлении стран Оси, Германии и ее сателлитов, кульминацией которого была провалившаяся осада Сталинграда. То есть в данном случае Воронежское сражение – это с июля по январь, а Сталинград – это его эпизод, кульминация. Понимаете,
то есть
да?
Даже роль Воронежа была выше.
Ну, они так и судили. Если, значит, Гитлер первым пошел на Воронеж летом 42-го года, дальше до Волги, а теперь мы его отогнали от Волги, а теперь уже вернули Воронеж, таким образом вот эта наступательная операция Гитлера и провалилась, а теперь русские начали двигаться уже и вперед. Ну, вы знаете, что после освобождения Воронежа практически через несколько дней мы взяли Курск. То есть это пружина, которая вот в Воронеже сжималась, и многие публикации отмечают в Воронеже проявленную способность русских воевать, высокий моральный дух и так далее, Продемонстрировавшись защитниками Воронежа, это вот здесь есть. Сейчас я даже не скажу, в каком издании, но это есть постоянно.
Ну, скажите...
И да, эта пружина сжималась, а потом января 43-го она разжалась, и дальше, значит, они пишут о том, что немцы провалились и в наступательной операции, ну, в конце концов, они же не выполнили цель Блицкрига, да, мы из войны не вышли, нефть Кавказа они не захватили и так далее, да, а сейчас они проиграли стратегически и в оборонительных, потому что же план на самом-то деле был закрепиться на Дону, но мы им не дали. Они так побежали из Воронежа, что их догоняли уже за Доном, разбивая там, а потом через несколько дней уже взяли Курск. В данном случае, значит, и отсюда тот вывод, который мы знаем со школьных учебников, произошел коренной перелом в Великой Отечественной войне.
А вы помните для последнюю публикацию, которая вот стала, скажем так, завершающей вот в вашем цикле переводов, которая говорила, что вот, ну все.
Я для публикации, я сказал, что вот я не читаю их каждый день, да, да и я уже сказал, что это как бы вот не основная профессиональная деятельность. Вот это я часть перевел для наших изданий. Жду партнера. Можно все издать. Ко мне обращаются, кстати, ко мне обращалась родная первая школа, гимназия Кольцова, с просьбой дать эти газеты для использования в учебном процессе. И значит, партнер, который все это издаст на английском и на русском, это будет востребовано. Ну, пока, значит, да, вот. И 2 февраля 43-го года я взял Меркурий, город Хобарт, Австралия, Хобарт. Это столица, значит, крупнейшего штата в Австралии. А Гитлер оброшен назад. Победа не является конечным эпизодом русского успеха. Это мы с вами говорили вот в Сталинграде, в Воронеже и прорыв блокады, значит, Ленинграда. Зимнее наступление все усиливается в масштабах, и перед немцами возникают новые большие потрясения. Севернее в районе Воронежа они откинуты решительно продвижением русских в направлении Курска и Харькова. Их потери огромные, нет свидетельств об окончании продвижения русских. Очевидно, в ближайшее время немцы утратят всю территорию, захваченную летом. То есть, значит, вот это последнее издание говорило о неукротимом уже наступлении наших войск, да, отсюда, из Воронежа в направлении Курска и Харькова, что стало, в общем, результатом всего Воронежского сражения, начало которого было очень драматичным.
Но скажите, вы сейчас правильную вещь сказали о том, что главное, что сохранилась память обо всем,
да,
этом,
конечно,
о Воронежском сражении и вообще о героях Великой Отечественной войны. Но вот хотелось бы в преддверии 9 мая еще задать вам такой вопрос, немного отдалившись от нашей темы. Что бы вы могли посоветовать как историк, как политолог, как человек, хорошо знающий Воронежскую область, а куда стоит жителям нашего региона сходить вот 9 мая или накануне 9 мая? Что нужно знать? Какие места нужно чтить, помнить? Какие имена, может быть, нужно знать?
Спасибо. Ну, за вопрос. Ну, во-первых, я это сам не только профессиональный, но и скромный, поэтому за весь регион я не могу сказать. Если, значит, жители региона, то давайте вспомним те плацдармы, где шло наступление, это Сторожевое. А если вот про город, да, город – это 50 километров, линия ратной славы. О создании необходимости говорили еще в середине 70-х годов. До конца она так и не создана, к сожалению. В отличие вот от исторического культурного парка «Невский пятачок», который делается на наших глазах. Значит, такого же мемориальной зоны в Севастополе, на которой Владимир Путин в прошлом году выделил 1 000 000 рублей. Вот. У нас пока окопы, траншеи есть в СХИ, есть «Динамо». Они немножко замусорены, немножко неизвестны. Но вот пожелаю, значит, вспомнить о всей линии ратной славы. Это Подгорная, Подклетная, там есть братские могилы, там есть танк, там есть улицы в честь тех, кто пал за Воронеж. Дальше это... Мало, наверное, кто знает, потому что, к сожалению, я сказал, что линия ратной славы недооформлена, но Роща Сердца – это самое сердце Северного района. Это где храм, где детская площадка, это место ожесточенных боев, обильно политую кровью. Это памятник славы, это Задонское шоссе. А мы там стояли в свое время почетно в карауле школьниками, и нам нравилось. Во-первых, от уроков освобождали, во-вторых, очень торжественно все было. Нет, нам же нравилось. Уезжали к 8, стояли до 6, до 7, до этого. Я не знаю, почему школьников сейчас не привлекают, хотя бы на добровольных. Да, вероятно, многие бы согласились постоять в почетном карауле. А значит, это Задонское шоссе, это братская могила, там одна из крупнейших, это СХИ, там сохранились несколько братских могил, это Динамо, в парке Динамо, центральный парк, жестокие бои, а, к сожалению, в планах реконструкции парка, центрального парка не вошло реконструкция оставшихся там окопов, сообщений и так далее. Но если вы гуляете в Динамо, поднимитесь на холмы влево, вправо, вы увидите войну у вас на глазах. Они вся изрыта следами войны. Другое дело, что странно, что это не мемориальная зона. Да, дальше, значит, Чижовский плацдарм, дальше Шилово. Дело в том, что сейчас, значит, депутат Ревенко предложил реконструировать ротонду, и прекрасно. Но все дело в том, что мы уникальны в том, что у нас два этих памятника, свидетели войны. Осталась еще колокольня Митрофановского храма в Шилово. Это тоже памятник войны. В 95-м году выявленный. Он тоже разрушенный. С тех пор стоит разрушенный. Так же, как, значит, здание в Сталинграде, так же, как ротонда. У нас их два памятника. Но вот про эту колокольню знают только местные жители. Она заросла травой, ничем не огорожена. Но там есть в Шилово крупнейшая братской могилы. Ну, потому что у нас все сконцентрировано на площади Победы, вот, а на самом деле линия Воронежской ратной славы была гораздо значительнее, поэтому каждый по месту своего проживания в микрорайоне может выбрать себе, дойти с детьми, возложить цветы пешком.
Что ж, я думаю, это хороший совет, хороший план на 9 мая.
Спасибо.
Быть может, многие воронежцы, наши слушатели, как раз задумаются о том, чтобы вместо привычных прогулок по центру города как раз пойти по тем неизведанным местам, о которых вы сказали, и действительно узнать для себя что-то новое о тех именах, о тех людях, что защищали нашу Воронежскую землю во времена Великой Отечественной войны. Спасибо вам большое. Напомним, что у нас сегодня в гостях был кандидат исторических наук Владимир Размустов, и сегодня мы рассказывали о том, как же писали журналисты газет союзников СССР о сражении за Воронеж, а также мы посоветовали, куда нужно сходить 9 мая, что посмотреть в День Победы. До новых встреч!